Анна Колчина представила выпуск последних известий на волнах Радио Свобода, за что ей отдельное спасибо. Я же дополню ее рассказ сообщением о погоде, в частности, о том, что атлантический циклон проходит сейчас по северу Европейской России и неспешно уходит на восток в сторону полуострова Ямал. И вот именно с этим и связано похолодание на юге циклона, то есть, в частности, в северо-западных областях России. В пятницу и субботу здесь днем около плюс 20, а в воскресенье потеплеет градуса на 2. В центральных областях России в пятницу и выходные дни днем ожидается температура плюс 19, плюс 25 градусов, ветер преимущественно северный. В восточных областях возможны кратковременные дожди, на севере России, впрочем, тоже. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь, усиление западного и северо-западного ветра. Днем температура плюс 17-19, в субботу преимущественно без осадков плюс 18 градусов, в воскресенье плюс 20-22 и возможен кратковременный дождь. В Москве в пятницу переменная облачность, дождь вряд ли будет, температура плюс 22, плюс 24, по области до 25 градусов тепла. В субботу переменная облачность и, скорее всего, без осадков, температура днем плюс 21, 23 градуса. И, наконец, в воскресенье переменная облачность, без осадков, днем плюс 20, 22, по области плюс 19, 24 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса. Темпы развития Бразилии, России, Индии и Китая именно в таком порядке. Страсбургский суд, вердикт по делу Юрия Скуратова и первое решение по делу Михаила Трепашкина. Ну а сейчас одна из самых главных новостей этого часа. Европейский суд по правам человека сегодня вынес первое решение по делу Михаила Трепашкина. Страсбургский суд требует выплаты адвокату компенсации за нарушение условий содержания заключенного под стражей. В поддержку Михаила Трепашкина вчера прошел пикет общественного движения «За права человека». На нем побывал мой коллега Максим Ярошевский.
Европейский суд рассмотрел только первую жалобу в деле Михаила Трепашкина. 3000 евро – такова компенсация, которую суд требует возместить заключенному за то, что условия содержания под стражей, в которых находился Трепашкин, не соответствовали норме, говорит координатор Московского отделения движения «За права человека» Михаил Кригер.
Страсбург в такой вот довольно комичной, на мой взгляд, форме удовлетворил жалобу о пыточных условиях содержания в Дмитровском ИВС и Волоколамском СИЗО. Что касается другой жалобы на незаконный арест, то суд, значит, посчитал, что она якобы была удовлетворена Дмитровским судом, по которой, значит, вот была еще присуждена в те времена еще компенсация Михаила Ивановича. Смехотворная, но тем не менее, значит, вот суд европейский счел, что, так сказать, этот вопрос компенсирован. Что касается основных жалоб по фабрикации его, так сказать, вот дела, до них еще не дошла очередь, и они находятся, так сказать, в стадии коммуникации. То есть нашему правительству заданы вопросы относительно этого. Ну, вот сейчас идет такая переписка.
На Триумфальной площади вчера прошел санкционированный столичными властями пикет в поддержку Михаила Трепашкина. В нем приняли участие около 20 человек. В руках они держали плакаты «Трепашкин. Совесть. ФСБ. Руки прочь от Трепашкина». Участники акции раздавали прохожим брошюры и диски с историей дела политзаключенного, говорит Михаил Кригер.
Состояние здоровья у него тяжелое, у него все-таки бронхиальная астма, и с того момента, как 9 марта он был посажен в ПФРСИ, он лишился даже того минимального медицинского обслуживания, которое у него было до этого. То есть, если до 9 марта он находился на участке колонии поселения, ну, там можно еще много спорить о том, насколько это был участок колонии поселения, но, тем не менее, он имел возможность какие-то лекарства закупать. То есть, сейчас, вот, буквально с 9 марта, он фактически вот до начала июля сидел в одиночке, сейчас, по-моему, даже сидит в камере на двоих человек, но, тем не менее, того необходимого лечения он не получает. Здоровье, соответственно, ухудшается. Давайте доживем до того времени, когда будет рассматриваться вопрос о фабрикации дела.
Михаила Трепашкина обвиняют в разглашении государственной тайны. По версии обвинения, он в период с 1984 по 1997 год, работая в КГБ, копировал служебные документы и незаконно хранил их у себя дома. Экспертиза признала секретными около 30 документов. Правозащитники считают, что Михаила Трепашкина преследует ФСБ в связи с тем, что он занимался расследованием взрывов домов в Москве и открыто подозревал в этих терактах сотрудников ФСБ. Сейчас адвокат отбывает наказание в колонии поселений Нижнего Тагила. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов. И сейчас несколько слов о главной теме утреннего эфира. В полночь на 21 июля, то есть в полночь, вот, которая наступит сегодня, по среднеевропейскому времени, начнутся продажи 7-го романа о Гарри Поттере, известной писательнице Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и гробница смерти». Именно так можно перевести далеко не детское, впрочем, название этой книги. Судя по всему, это будет последняя книга из эпопеи о Гарри Поттере. Именно с этим событием и связан вопрос, который посвящен сегодня этой теме и который мы задаем нашим слушателям. Вопрос короткий, но емкий. Какие сказки любят ваши дети? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Сообщение можно переслать с помощью пейджера номер 961-33-33 в Москве, в Санкт-Петербурге 740-49-40, в обоих случаях абонент «Радио Свобода», либо пошлите нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, какие сказки любят ваши дети? Ваши и наши, добавлю я уже от себя. В Москве 7:13. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в студии ко мне присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Приветствую, коллега.
И это означает, что сейчас на волнах «Радио Свобода» обзор свежих российских газет центральных. А Дмитрий, что на первых полосах, какие главные темы?
Самая топовая тема сегодняшних российских газет. Вчера во второй половине дня на Смоленскую площадь был вызван посол Великобритании Энтони Брентон. Ему вручили ноту. 4 сотрудника британского посольства объявлены персона нон грата. Они должны покинуть Россию в 10-дневный срок. Состояние томительного ожидания закончилось. За недружественные действия, предпринятые кабинетом Гордона Брауна, британцы получили тот самый обещанный адресный и адекватный ответ Москвы. Я цитирую газету «Известия», заметка под заголовком «Ответный ход Е4-Е4». И в этом же издании вдогонку журналистская фантазия на тему «Трое в лодке, не считая Березовского», что писал классик английской литературы Джером Клапка Джером об отравлении полонием, нравах политических беженцев, дипломатическом скандале между Россией и Британией и перспективах его разрешения.
Неужели Джером был так прозорлив?
Я же говорю, фантазия. Утопия своего рода. И, кроме того, Россия прекращает сотрудничество с Великобританией по борьбе с терроризмом в ответ на демарш Лондона в связи с делом Литвиненко. Читайте «Московские новости», заметку под заголовком «Скандал». «Коммерсант» уделил внимание пенсионерам сегодня. Дело в том, что накопление так называемых «молчунов» предложено отдать в частные руки. Заметка называется «Пенсионеров выставляют на конкурс». Что это грозит, или точнее, что это, может быть, сулит российским пенсионерам? Читайте, повторю, сегодняшний номер газеты «Коммерсант». А фильму «Мимино» Алексей исполнилось ровно 30 лет. Вы знаете об этом. Прекрасная новость, в этой связи вчера эту замечательную дату отмечали участники российско-грузинского телемоста. Поздравляю заодно с днем рождения исполнителя главной роли Вахтанга Кикабидзе. Все подробности вчерашней акции на страницах газет российской. Газеты сегодняшней.
Дмитрий, большое спасибо. Ну, а мы, разумеется, присоединяемся к поздравлениям всем создателям великолепного фильма «Мимино». Ну, а сейчас в Москве 7:15. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
На Украине в результате железнодорожной катастрофы госпитализированы 152 человека, из них 27 дети. В Пакистане в четверг произошли 3 теракта, в результате последнего из них погибли не менее 14 человек. Дания тайно эвакуировала из Басры около 200 граждан Ирака. Президент России назвал конфликт между Москвой и Лондоном мини-кризисом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:00 вы услышите повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Тема посвящена 50-летию Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, 1957 год. Опыт фестивального прошлого и современная организация молодежного движения. Кроме того, в журнале «Рост цен на зерно и продукты питания в мире». Чем будет питаться человечество через десяток-другой лет? Итак, Ирина Лагунина представит программу «Время и мир», аналитический радиожурнал, сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в 7 часов 16 минут в Москве и о главных новостях спорта. 12-й этап престижной многодневной велогонки Tour de France протяженностью 182 километра между Марселем и Монпелье выиграл южноафриканский спортсмен Роберт Хантер. Вторым на финише был Фабиан Канчелара из Швейцарии, третьим – Мурильо Фишер из Бразилии. В общем зачете впереди по-прежнему датчанин Михаэль Рас, его ближайшие преследователи – испанцы Алехандро Вальверде и Ибан Майо. По поводу Микаэля Расмуссена сегодня пришла информация о том, со ссылкой на газету «Экип» датское телевидение сообщило, что велосипедист не проинформировал о своем местонахождении во время тренировки антидопинговых органов, не проинформировал антидопинговые органы о том, где он находится, и в связи с этим он исключен из состава сборной Дании. Как повлияет эта новость на состояние физического и психической, главным образом, лидера Tour de France, посмотрим уже сегодня, когда пройдет 13-й этап. Далее о теннисе. Марат Сафин вчера утром на крупном турнире в Лос-Анджелесе выиграл матч второго круга, победив Георга Бастля из Швейцарии. А в голландском городе Амерсфорд проходит мужской турнир. Игорь Андреев вчера вышел в третий круг. Россиянин победил итальянца Филиппа Валандри. В Палермо проходит женский турнир. Екатерина Бычкова там не смогла выйти в третий круг, уступив венгерской теннисистке Агнеш Жаваи. И, наконец, сегодня в Цинциннати на крупном женском турнире Елена Веснина во втором круге нанесла поражение китаянке Мэй Юань. Далее о футболе. Сборная Чехии вышла в финал молодежного чемпионата мира. Он проходит в Канаде. В полуфинале чешская команда победила сборную Австрии со счетом 2-0. Это новость вчера, вчерашнего дня. А сегодняшняя утренняя новость – это второй полуфинальный матч. В нем встречались команды Аргентины и Чили. Аргентина крупно выиграла со счетом 3-0. И теперь в финале встретится сборная Аргентины и Чехии. И, наконец, футбол. Еще одна большая объемная новость. Кубок УЕФА. Вчера прошли первые матчи первого отборочного раунда. Вот некоторые результаты. Динамо Грузия, Вадуц, Лихтенштейн 2-0. Еще одна грузинская команда Амери в гостях уступила польскому клубу ГСК со счетом 0-2. Бананс Армения, Янг Бойс Швейцария, ничья 1-1. Клуб Мика из Армении в гостях проиграл венгерскому МТК со счетом 1-2. Таковы основные новости спорта на волнах Радио Свободы. Примерно через час продолжим главный обзор спортивных тем. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новый доклад западной группы Goldman Sachs, посвященный развитию Бразилии, России, Индии и Китая в первой половине 21 века, стал темой нескольких противоречивых политико-экономических комментариев в русской интернет-сети. На очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня у микрофона мой коллега Александр Гостев.
К 2050 году Россия войдет в число крупнейших экономик мира, обогнав Францию, Италию, Великобританию и Германию. Такой вывод содержится в обновленном докладе компании Goldman Sachs, посвященном развитию стран группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – в первой половине 21 века. Считается, что термин «БРИК» впервые использовала именно Goldman Sachs, и произошло это в 2003 году. Между тем, это не так, утверждает московский аналитик Антон Поминов, автор текста под заголовком «Модное слово на букву «Б», который можно прочесть на сайте Лента.ру.
Термин «БРИК», например, использовала в 2002 году компания Microsoft, которая обозначила так один из регионов сбыта. В 2003 году компания Goldman Sachs сделала «БРИК» популярным, рассказав о нем миру. Слово «БРИК» было встречено инвесторами с таким восторгом, что отчет самого Goldman Sachs стал ежегодным, а множество аналитиков бросилось отслеживать тенденции и с важным видом строить прогнозы относительно вновь открытого явления. С тех пор принципиальных изменений в тезисах постоянно обновляемых докладов не произошло. Goldman Sachs по-прежнему считает, к середине 21 века самой большой экономикой мира станет Китай. В 2007 году он опередит Германию, в 2015 – Японию, а в 2039 году – США. К этому времени третье место займет экономика Индии, потеснив Японию на четвертое. Бразилия и Россия разместятся на пятом и шестом местах.
А насколько оправданы предположения Goldman Sachs относительно бесспорного лидерства Китая? мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского.
В четверг в Китае были обнародованы данные о темпах экономического роста во втором квартале этого года. Они составили 11,9%, это почти вдвое выше, чем в России. Но для самого Китая эти темпы оказались самыми высокими за последние 12 лет. Итак, во втором квартале 11,9%, а в первом квартале 11,1%. То есть полгода подряд темпы роста экономики Китая превышают 11%. В связи с этим, по большинству экспертных прогнозов, Китай уже в нынешнем году может опередить по объему ВВП Германию и стать таким образом третьей экономикой мира, уступая лишь Соединенным Штатам и Японии.
Вернемся после разговора о китайской экономике к России. Антон Поминов на сайте Лента.ру пишет.
Основным фактором благополучия России как члена БРИК, по прогнозу Goldman Sachs, конечно, станет высокий спрос на энергоносители. В 1991 году из 20 крупнейших энергетических компаний 18 были американскими или европейскими. В 2007 году из первой двадцатки 7 относятся к Бразилии, России, Индии и Китаю.
Но не преувеличивает ли Goldman Sachs возможности России? Мнение Ричарда Эвелинга, президента Американского фонда экономического образования.
Прогнозирование банка Goldman Sachs могут оказаться близкими к истине только при целом ряде условий, которые, на мой взгляд, не слишком ясно выражены в докладе. Действительно, если потребность в сырье, особенно в энергоресурсах, будет и далее расти, Россия и впредь получит от этого немалые выгоды, прежде всего огромные суммы в твердой валюте. Но речь идет об однобокой, искаженной, искусственной экономике, такой, как, скажем, в Саудовской Аравии. Общие экономические показатели там, казалось бы, хорошие. Они основываются почти исключительно на добыче и продаже нефти. Но доходы попадают в руки небольшой группы людей, связанных с королевской семьей. Эти доходы мало отражаются на уровне жизни всего населения страны. Да, у России может быть очень высокий ВВП, основанный на доходах от продажи энергоносителей. Но это не означает, что экономика страны будет здоровой, растущей и сбалансированной. Прогноз того, что Россия превзойдет по экономическому росту и Италию, Францию, Англию и Германию, не может рассматриваться без того, чтобы в России начал править закон, а не человек, чтобы судебная система стала независимой и прозрачной, чтобы были защищены права собственности, права политической оппозиции, чтобы возник здоровый инвестиционный климат, при котором коррупция не подавляла бы предпринимательскую инициативу и предприимчивость в разных секторах экономики страны. Однако политические тенденции в сегодняшней России не дают повода для такого оптимизма.
Доклад Goldman Sachs интересен и еще по одной причине. Как отмечает на сайте Лента.ру Антон Поминов,
перспектива развития четырех стран выглядела безоблачно до последнего момента, пока аналитики не выбрали еще 5 стран и у БРИК не появился серьезный конкурент – Vista. Будучи одновременно названием операционной системы Microsoft, аббревиатура состоит из первых букв названий Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Турции и Аргентины. Как и в случае с БРИК, термин не просто сочетание букв, а привлекательное направление вложения средств. Если Vista будет оправдывать ожидания инвесторов, нам придется привыкнуть к чтению длинных аналитических докладов по экономике Вьетнама и темпам роста ВВП Турции. И ежегодный отчет обязательно напишут.
Иронически заканчивает свою статью на сайте Лента.ру Антон Поминов. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 25 минут. Вердикт Страсбургского суда по жалобе Юрия Скуратова на его отстранение от парламентских выборов 2003 года ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсудил с самим Скуратовым, бывшим генеральным прокурором России. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Адвокат Коммунистической партии Российской Федерации, во фракцию которой должен был войти Юрий Скуратов, представитель КПРФ в Верховном суде России на процессе о фальсификации думских выборов Елена Лукьянова, сожалеет об отсутствии Юрия Скуратова в Думе.
Основание, которому Скуратов был снят выбором, оно абсолютно смехотворно, потому что он указал, что он заведующий кафедрой, что само уже предполагает, что он профессор, что он доктор наук, указал. А вот понимаете ли, что он еще и профессор кафедры? Это абсолютный нонсенс. Это дело сейчас записано во все задачники, скажем так, курьезов по конституционному праву. Но это было бы, наверное, смешно, если бы это не было так грустно. То, что таким образом у нас последние 5 лет принято расправляться со всеми неугодными, это как бы уже нормально. А вот был или нет заказ Кремля, или это был чей-то частный заказ, или это был заказ какой-либо партии, вопрос остается открытым. Отсутствие хорошего профессионала, юрист-куратор, безусловно, таковым является, тем более человека с огромным опытом прокурорской деятельности, безусловно, играет роль, потому что роль личности в истории была, есть и остается.
Добрый вечер, Юрий Ильич. Как бы вы использовали вот эти прошедшие 4 года, если бы вот получили проходное место по своему избирательному округу?
Честно говоря, сделать что-либо было бы непросто, поскольку сейчас «Единая Россия» в нынешней Думе – это то, что раньше мы говорили, агрессивно-послушное большинство. Поэтому история повторяется. И, в общем-то, я не думаю, что мое присутствие в Думе помогло бы как-то кардинально изменить ситуацию. Но, в общем-то, некоторые законопроекты я бы вносил, отстаивал. В частности, вот сейчас интересный проект «Гарантиях оппозиционной политической деятельности». Он очень актуален. Я думаю, что удалось бы какие-то дополнительные аргументы приводить в пользу законопроектов, деформирующих демократические основы избирательной системы, ограничивающих право народа на референдум. Но, в общем-то, немало за это время было принято законопроектов, так или иначе сворачивающих демократические завоевания в России.
Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ адвокат Юрий Иванов, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, считает сегодняшнюю победу Юрия Скуратова исключением из правил.
Скуратов – это исключительный случай. Я Скуратова бы не пытался сопоставлять со всей избирательной системой. Дана установка людей не пропускать, и их не пропускают. Хотя Скуратов прошел абсолютно все инстанции, и все инстанции как бы подтвердили законность этого снятия. Это же, представьте себе, прежде чем обращаться в Страсбургский суд, он должен был пройти всю эту нашу пирамиду. И ни на одной пирамиде не оказалось людей, которые вынесли бы порядочные решения по такому безнравственному эпизоду.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ведущий программы обсуждал с Юрием Скуратовым, бывшим генеральным прокурором России, его отстранение от парламентских выборов 2003 года. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о том, что вы услышите в ближайшие полчаса. Это проблемы правозащитного движения в России, Пушкинский дом в Лондоне, что такое iPhone и как с ним бороться. Темы, как видно, достаточно интересные. Правозащитное движение в России всегда актуальная тема, в частности, еще и потому, что сегодня 80 лет отмечает этот юбилей Людмила Алексеева, одна из самых авторитетных российских правозащитников. Обо всем об этом в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. И, разумеется, я напомню главную тему утреннего эфира. Она связана с тем, что сегодня в 0 часов по среднеевропейскому времени начнется продажа 7-й и, судя по всему, последней книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и гробницы смерти» — довольно мрачное и совсем не детское название, и тем не менее книга уже выходит в продажу. Вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Какие сказки любят ваши дети? Слушайте Радио Свобода и присылайте нам ответы на пейджеры 961-33-33-740-49-40 в Москве и Санкт-Петербурге. Соответственно, в обоих случаях абонент «Радио Свобода». Также напомню, что в 19 часов сегодня в эфире программа «Время гостей». О ситуации вокруг косовского кризиса беседует политолог Сергей Романенко и временный поверенный в делах Сербии в России Елена Курьяк. Ведет программу Виталий Портников. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях к этому часу. Президент России Владимир Путин назвал конфликт между Москвой и Лондоном мини-кризисом и выразил уверенность, что в дальнейшем российско-британские отношения будут развиваться нормально. В четверг МИД России заявил о намерении выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева отмечает сегодня юбилей. В Лиссабоне в пятницу продолжится встреча Ближневосточного квартета. Представители ООН, ЕС, России и США второй день ищут возможности для возобновления мирного процесса между палестинцами и Израилем. На Украине госпитализированы в результате железнодорожной катастрофы 152 человека, из которых 27 дети. В основном это жители ближайших к месту аварии населенных пунктов. Предварительный диагноз – состояние здоровья пострадавших отравление парами фосфора. Ядовитое вещество разлилось при исходе цистерн с рельсов. В Пакистане в четверг произошли 3 теракта, в результате последнего из них погибли не менее 14 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство. Ранее в четверг не менее 30 человек стали жертвами 2 взрывов, также совершенных смертниками. Британская полиция обвинила иорданского врача в соучастии в заговоре с целью проведения терактов в Лондоне и Глазго. Мохаммед Джамиль Аша – четвертый человек, которому предъявлено обвинение в подготовке терактов. На реке Берт в Новосибирской области столкнулись 2 катера, 2 человека погибли. По сообщению Сибирского регионального центра МЧС, 2 других пострадавших госпитализированы. Причина аварии устанавливается. В Ханты-Мансийском автономном округе совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12, выполнявший рейс Кагалым-Томск.
И в дополнение к выпуску последних известий сообщение о том, как погода влияет на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории России погодные условия, к счастью, ожидаются вполне комфортные, и существенного влияния на самочувствие людей погода оказывать не будет, по крайней мере, я надеюсь, не должна. Только незначительные возмущения геомагнитного фона могут, впрочем, стать неблагоприятным фактором и вызвать недомогание у метеозависимых людей. Особенно я прошу обратить внимание на погоду тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И в завершение о том, что 21 и 22 июля геомагнитный фон прогнозируется спокойный, с чем всех метеозависимых людей и себя лично я и поздравляю. 7:32 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ночью 21 июля в Англии начинается продажа последней книги из знаменитой волшебной саги о Гарри Поттере. Это 7-я книга «Гарри Поттер и гробницы смерти». Так, судя по всему, будет по-русски называться эта книга. Издательство «Росмен» планирует выпустить ее к 1 ноября. Ну а английским оригиналом книжный магазин «Москва» обещает начать торговать сегодня с 3 часов ночи. Моя коллега Елена Фанайлова разговаривала с писателем Марией Галиной, о Гарри Поттере и поттеромании.
Писатель Мария Галина считает, что у Гарри Поттера есть не только фантастические жанровые основания.
Это такой традиционный роман воспитания, построенный на абсолютно правильных англиканских постулатах. Примерно те же постулаты у нас были в советское время. Вот сам погибает, товарища выручает, дружба, взаимовыручка. Правильные поступки приводят к правильным результатам. Хорошая, до некоторой степени даже назидательная книжка. И то, что такая популярность, это, в принципе, свидетельствует о том, что вообще население земного шара на самом деле очень здоровое психически. Получила, да, книжку, которая учит их правильным вещам, и они радуются тому, что у них есть книжки, которые их учат правильным вещам. Прекрасный и очень такой вот обнадеживающий знак.
А как вы думаете, в последней книге Роулинг все-таки погубит своего героя или оставит его в живых?
У меня хватило выдержки. Сейчас же появился выложен в интернете пиратская фотокопия, да, страниц романа. Я решила не выяснять, чем там дело кончилось. Мне кажется, что все-таки она должна его оставить в живых. Это такой герой, которого, ну, жалко убивать. Он уже обрел, в общем-то, независимое существование, независимое даже от воли писателя. Меня гораздо больше волнует вопрос себе. Вируса Снейпа. Собственно говоря, интрига всех последних книжек построена даже не на том, выживет или нет Гарри Поттер, а на том, окажется ли Северус Снейп внедренным казачком в логово Вольдеморта, либо наоборот, плохой он или хороший. То есть является ли это какой-то христианской жертвой, да, когда человек губит свою репутацию ради общего дела. Или это просто предатель. И вот этот вот вопрос двузначной, как бы непонятной личности, он, по-моему, всех должен очень интриговать. Здесь мы имеем загадку, которая на протяжении вот нескольких книжек, да, она никак не отгадывается, причем персонаж приобретает все большую и большую сложность. Если окажется, что он человек Вольдеморта, да, и предатель, вот это было бы очень обидно, и был бы упущен замечательный, по-настоящему христианский, гуманный ход.
Вот есть люди, которые Гарри Поттера не любят. Вот за что его можно не любить?
С двух сторон идет атака на Гарри Поттера. Людям кажется одним, что это излишние вещи, оторванные от нашего мира, безответственные, уводящие детей в какие-то, значит, проблемы, которые не имеют никакого отношения к реальности. Либо есть точка зрения церкви, где считается не всеми, но очень многими представителями, да, что мир магии, который как бы активно там пропагандируется, это, собственно говоря, антихристианский мир. Это, опять же, не совсем так, потому что во всех своих установках эта книжка очень христианская. Мне кажется, как всегда, что истина никогда не лежит на краю, то есть и фэны, да, Гарри Поттера, возможно, во многом ошибаются, переоценивают достоинство этой книжки. Но то, что она есть, это, по-моему, замечательно.
Писатель Мария Галина говорила о Гарри Поттере. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а тему продолжит обзор на улицах российских городов. Главный вопрос сегодняшнего эфира, напомню, какие сказки любят ваши дети. С этим вопросом Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Про Карлсона, Маугли, про Домовенка Кузи читаем, про Львенка. Больше русские, я иностранные как бы не читаю, даже не даю мультики смотреть эти фильмы. Очень любят Айболита. Все наши старые мультики. В иностранных мультиках у меня очень ребенок Чипа Дейла любит.
Русских сказок-то мы уже и не читаем. Туви Янсен, Мумин-тролли в основном. Фэнтези, конечно, большой отпечаток откидало. Разнообразие тоже хорошо, потому что на колобке тоже далеко не уедешь. 5 лет уже хочется им что-то такого более. Да, уже юмор другой. У нас, мол, как-то юмор был немножко другой, такой более детский. Они уже, наверное, быстрее развиваются все-таки.
Я не знаю, он мультики только смотрит у меня, а книжки еще не хочет читать.
Я вообще не люблю сказки про Аладдина, про Бэтмена. Ну, погоди, Катапольт.
Мне сказки не так очень. Мне нравятся книжки и фильмы. Последний я смотрел «Пират Карибского моря 3». Мне 9 лет. Мне сказка нравится «Простоквашина».
«Курочка Ряба» нравится.
«Фантазеры», «Незнайка». Мне не нравятся сказки даже, скажем, Пушкина, Шарля Перро. Они такой редакции, настолько она обрезанная или настолько измененная, что даже порой вот смысл сказки теряется.
Ну, в основном мультики сейчас смотрят. Он переключился на этого Лунтика. Чей он? Американский, наверное. Добрые, хорошие. Дети вот понимают хорошо, потому что они добрые.
«Буратино» там интересная, «Гарри Поттер», «Питер Пэн». Ну, много на самом деле интересных.
Я очень люблю «Гарри Поттер» сама. Кажется, это очень доброе, что-то такое светлое.
«Синяя птица» мы читали. «Простоквашина», там продолжение «Простоквашина». Еще, кстати, сейчас мультики хорошие вышли, вот эти смешарики. Вот они вот, как бы, идеология у них такая, советская, вот мне нравится. А «Гарри Поттер», ну, тоже, они, конечно, фанаты «Гарри Поттера». Там всякие привидения, иногда даже я смотрела фильмы, я пугалась. Фильм нравится, а ночь не спала, потому что страшно было. Ну, ты же не спала.
А я спала.
Вообще, знаете, все мультфильмы, мне такое ощущение, что для взрослых больше делают, даже чем для детей. Что смотрят родители, то смотрят и дети. Ну, пока смешариков читаю. Большая книга смешариков. У нас такие мультики, зарубежные. Ну, в конечном итоге победили зарубежные. Они более красочные, более музыкальные какие-то.
Старший ребенок Пушкина читает сказки. 9 лет будет. Маленький Лунтика смотрит. Там, как лунная пчела попадает на землю, находит своих друзей. И как он учится с ними общаться. Делиться, помогать друг другу. И то же самое смешарики.
Так, на вопрос, какие сказки любят ваши дети, отвечают в Подмосковье. Для Радио Свободы Вера Володина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Что такое iPod и как с ним пришлось бороться руководству университета Дьюк в штате Северная Каролина? На волнах «Радио «Свобода» панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В сети Wi-Fi университета Дьюк в штате Северная Каролина, США, произошел сбой из-за слишком большого числа обращений к точкам доступа. Сотрудники университета предполагают, что критическую нагрузку на сеть создали телефоны iPhone, владельцы которых хотели подключиться к интернету на территории кампуса. По словам системных администраторов, студенты и раньше пользовались смартфонами с Wi-Fi, но это не сказывалось на работе сети. Об особенностях iPhone рассказывает Александр Костинский.
iPhone представляет собой вариант современного смартфона, то есть наладонного компьютера со встроенным сотовым телефоном. В первые дни продаж люди часами стояли в очередях, чтобы купить устройство. У многих студентов университета Дьюк iPhone есть. Хотя большинство студентов уже уехали на каникулы, те пользователи iPhone, что остались в кампусе, перегрузили местную интернет-сеть. Поэтому руководство университета и просит Apple поскорее устранить ошибку. Ошибка, вполне вероятно, связана с тем, что при движении человека iPhone переходит от одной точки доступа Wi-Fi к другой, путая адреса, получает отказ и повторяет новый запрос 18 тысяч раз в секунду. Несмотря на множество обнаруженных недостатков в первой модели iPhone, его популярность по-прежнему растет.
Новости коротко. Исследователи из Массачусетского технологического института представили прототип нового костюма BioSuit для работы в открытом космосе. В отличие от используемых сегодня скафандров, которые весят больше 100 килограммов, костюм BioSuit легкий. Он изготовлен из органического материала. Для того, чтобы человек мог выжить в космосе, его тело должно находиться в среде с атмосферным давлением. В обычных скафандрах это давление создает газовая смесь внутри скафандра. В костюме BioSuit давление будет создаваться за счет взаимодействия материала костюма с телом космонавта. BioSuit будет окончательно готов через 10 лет. Компания, производящая технику марки Axion, отозвала 460 тысяч своих DVD-плееров, произведенных в Китае и экспортированных в Японию. Это было сделано после того, как в техподдержку стали поступать сообщения о том, что плееры дымятся и плавятся во время работы. Причиной неполадки, по предварительным данным, является плохая спайка в одном из модулей LCD-монитора. Стоимость отзываемой партии, как предполагают некоторые японские издания, составляет порядка 114 миллионов долларов.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот вопрос, почему в общественном сознании современной России так и не востребованы правозащитники? Почему, казалось бы, еще недавно на митинги с участием Андрея Сахарова приходили десятки тысяч человек, а сегодня отношение к правозащитникам нейтрально, осторожно? Мой коллега Владимир Бабурин задал этот вопрос Арине Гинзбург, вдове известного правозащитника и талантливого публициста Александра Гинзбурга, который скончался 5 лет назад в Париже.
Что касается этого вопроса, то знаете, ну, он, конечно, на него трудно ответить. Может быть, не просто ответить, скажем так. Но с годами, мне кажется, как-то становится более ясно, что эта постановка вопроса, вот такая, почему диссиденты не участвовали, не были востребованы российской жизнью будущих лет, вот перестроечных и постперестроечных, мне кажется, что она такая немножко, это формальная постановка вопроса. Вот русский Гавел, там еще что-то. Вы знаете, если уж говорить всерьез. А что, Андрей Дмитриевич Сахаров не был русским Гавелом? Вспомните съезд народных депутатов и Горбачева, и Сахарова, как все это выглядело, и зал, который смеялся, когда Андрей Дмитриевич выступал. Само диссидентское движение, шестидесятники, это не была политическая партия. Это были люди, которые вообще в шестидесятничество начинало. Это вообще все на волне, как бы, хочу быть честным, как писал Войнович, да, так сказать, интерес к свободе слово. Ну, вот это дети перестроили, вот эти дети оттепельных лет, понимаете, неполного десятилетия оттепели. Но власти сами захотели, поскольку терпеть этот разноцветный вот этот вот плавильный каток они не могли, они канализировали его в какое-то, так сказать, в политическое противостояние. Хотя эти люди не были политическими противниками власти. Когда людей зажимают и когда людей превращают во врагов, то им ничего не остается. Как держаться, как бы самостояние переходит в противостояние. Но, тем не менее, политического окраса никогда не было у диссидентского движения. Как мы всегда любили говорить, что не было никакой организации, ни организованности, ни вождей. Все как бы были, не было второго и третьего эшелона, как писала Лара Багарас. Были, потому что каждый всегда в любой момент мог выйти в первый эшелон. Это было как бы братство, понимаете, братство людей, которые добивались свободы, хотели свободы.
Так считает Арина Гинзбург, вдова известного правозащитника и публициста Александра Гинзбурга. В Москве 7:45, и сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня отмечает свой юбилей одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева, которую мы тепло поздравляем с днем рождения. Президент России назвал конфликт между Москвой и Лондоном мини-кризисом. В Лиссабоне в пятницу продолжится встреча ближневосточного квартета. Британская полиция обвинила иорданского врача в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве, и в студии «Радио Свобода» ко мне вновь присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Сегодня в 3:00 по московскому времени в Англии начинается продажа очередной 7-й уже по счету и, возможно, последней книги из, как назвать, я забыл, как 7 книг, 7-книжие какое-то о Гарри Поттере. Об этом что-либо пишут сегодня?
Так торжественно вы сказали об этом, да. Алексей, как будто это канун голосования в Гватемале относительно главное... столицы игр 2014 года.
Это главная тема утреннего эфира, в частности.
Да, издательство «Росмен» объявило, вот, к слову, открытый конкурс на лучшее русское название книги. Вы думали, гадали вот перед эфиром, как называется?
«Гарри Поттер и гробница смерти» — название наиболее часто встречающееся.
Ну вот, но примеры альтернативного перевода, подобранные приложением к «Ведомостям Пятница», наглядно демонстрируют разный подход к одному и тому же тексту. «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и кубок огня», «Гарри Поттер и орден Феникса». Ну,
мне казалось, что это разные книги, а это, оказывается, одна.
Да, словом, «Гарри Поттер» по-русски — это целая эпопея со скандалами, лихорадочной смены переводчиков и бурной порослью народных переложений. Я цитирую подзаголовок «Ведомостей». Продолжает букинистическую тему газета «Известия». Оказывается, да, в России скучать, судя по всему, не придется. Детскую книжку написал, кто бы вы думали, вернее, что бы вы думали, Алексей, Центральная избирательная комиссия российская. Причем это лишь малая часть той лавины, которая скоро на вас обрушится, пообещал вчера журналистам глава ЦИК Владимир Чуров. Главным героем этой книжки выступает мальчик Никитка. По странному стечению обстоятельств именно Никитой звали маленького мальчика, который был не просто удостоен внимания Владимира Путина прошлым летом, но и получил от президента поцелуй в животе.
Да-да-да, известная история.
Центризбиркомовский Никитка чрезвычайно любознателен, интересуется всем вокруг. И за 56 страниц книжки, большие страницы, крупный шрифт, успевает побывать в трех странах – законодательной, исполнительной и судебной. И, судя по всему, по окончании, по прочтении, получает диплом юного путешественника по этим вот как раз-таки трем странам.
В конце концов, надо знать с детства, как голосовать. И не за кого, а именно как. Процедуру-то знать нужно.
В общем смысле, да. В общем смысле, конечно же, да.
Просветительская книга, она тоже полезна.
Мы ничего не говорим против. Мы ничего против не имеем. Абсолютно, конечно же. Приложение к газете «Коммерсант» в уикенд анонсирует крупную очень выставку американского искусства за последние 300 лет в Пушкинском музее. И, кажется, впервые в России будет выставлена работы Жана-Мишеля Баскиа, известного американского авангардиста. Ведущая... Спортивные российские издания, словно сговорившись, на первые полосы поместили интервью с двумя спортсменами, которые оказались в России. На страницах «Спортэкспресса» читайте общение, разговор с Иваном Пелицолли, итальянским футболистом, вратарем «Локомотива», который дебютировал в матче против «Химок». Ну а советский спорт уделил внимание самому громкому событию в межсезонье в российском мужском волейболе, а именно переходу лучшего волейболиста мира Жильберто Годоя Филья, известного как «Жиба», в «Одинцовскую искру».
Ну что ж, солидное пополнение, еще футболист из Франции вот попал в «Локомотив». Я не рискну произнести его фамилию без ошибки, но, по крайней мере, это известный очень игрок. Об этом, может быть, скоро напишут огромное интервью. Спасибо. Дмитрий Морозов сегодня ознакомит нас с основными публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а следующие несколько минут на волнах «Радио Свобода», как обычно, посвящены экономической информации.
Золотовалютные резервы России увеличились с 6 по 13 июля примерно на 0,7% и составили 411,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк страны. По этому показателю Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии. У Китая 1 триллион 330 миллиардов, Японии 920 миллиардов долларов. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку еще примерно 5% акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России. Объем сделки более 280 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Enel в уставном капитале ОГК-5, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, увеличилась почти до 30%. Первый пакет акций ОГК-5 Enel приобрела на аукционе в начале июня, предложив за него более 1,5 миллиарда долларов, почти на 60% выше стартовой цены. Французская компания Legrand, один из крупнейших в Европе производителей электротехнического оборудования, объявила о покупке контрольного пакета акций российского завода «Контактор» из Ульяновска. Подробности сделки не раскрываются. «Контактор» входит в число крупнейших в России электротехнических предприятий. Он выпускает, в частности, низковольтные выключатели, трансформаторные подстанции и счетчики электроэнергии. Польша с 20 июля упрощает въезд в страну иммигрантов из России, Украины и Белоруссии, желающих получить там работу. По новым правилам, польские предприятия всех отраслей экономики получают право дважды в год принимать на работу на срок до 3 месяцев граждан России, Украины и Белоруссии, причем порядок получения въездных виз для них будет упрощен. По оценке Министерства труда, Польша ежегодно нуждается в 500 тысячах иностранных рабочих, прежде всего в сельском хозяйстве и строительстве. Кроме того, Польше требуются квалифицированные инженеры и работники системы здравоохранения. Объем экономики Китая, четвертый в мире, увеличился во втором квартале на 11,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это самые высокие темпы экономического роста в стране за последние 12 лет. В первом квартале 2007 года они составили 11,1%. Китай уже в этом году может опередить по объему ВВП Германию и стать третьей экономикой мира, уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Объем ВВП России в 2007 году по прогнозом составит примерно 1,2 триллиона долларов, в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема экономики Китая.
Сергей Сининский, как обычно, представляет на волнах Радио Свобода экономическую панораму. Ну, а я дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс валюты по данным Центробанка 25 рублей 42 копейки за доллар США, 35 рублей 9 копеек за евро, и за евро на мировых валютных рынках дают 1 доллар и 38 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас рубрика «Истории Запада и Востока». Ровно год назад в столице Великобритании начал работать обновленный и сменивший адрес Пушкинский дом. Это культурный центр русскоговорящей общины Лондона. Рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
У Пушкинского клуба в Лондоне давняя история. Он был задуман полвека назад как место встречи не только живущих в британской столице русских эмигрантов, но и людей всех национальностей, интересующихся русской культурой. Клуб был зарегистрирован как некоммерческая культурная организация, а дом, в котором он размещался, был куплен на средства членов клуба и его друзей и передан во владение попечительскому совету. Инициатором создания клуба в 1954 году была Мария Михайловна Кулман, дочь знаменитого русского хирурга Михаила Зернова. Спустя 4 года по инициативе ее семьи и друзей из первой волны русской эмиграции для клуба был куплен старинный особняк в престижном лондонском районе Ноттинг-Хилл-Гейт. Мария Кулман стала первым председателем его попечительского совета. В клубе не только проходили лекции о русской культуре, но и устраивались выставки, концерты, там же были открыты курсы русского языка. В Пушкинском клубе бывали и выступали многие известные деятели русской культуры, писатели Александр Твардовский и Константин Федин, балерины Галина Уланова и Тамара Корсавина, там устраивали свои выставки художники Мстислав Добужинский и Леонид Пастернак, выступали с лекциями известные английские специалисты по русской культуре, в том числе Исайя Берлин и Элизабет Хилл. Одновременно Пушкинский клуб стал местом оживленных и свободных дискуссий о судьбах России и ее культуре. Поначалу во главе клуба стояли представители первой русской эмиграции. Затем в попечительский совет вошли и англичане, а также живущие в Лондоне русские эмигранты третьей волны, приехавшие в Англию уже после распада Советского Союза. Сейчас, по непроверенным данным, русская община Великобритании насчитывает свыше 200 тысяч человек. В Лондоне появились русские магазины, школы, клубы, дискотеки, выходят две русскоязычные газеты. Так что идея создания многопрофильного русского культурного центра, основой которого мог бы стать Пушкинский клуб, стала в Британии еще более актуальной. Второй этап деятельности Пушкинского клуба, или Пушкинского дома, как его сейчас называют, начался в июне 2006 года, когда он переехал в новое здание в районе Блумсбери, и его возглавил английский дирижер и музыкант Джулиан Галланд. Продолжает ли нынешний Пушкинский дом традиции старого Пушкинского клуба, спросила я Джулиана Галланда.
У них много общего, и одна из общих черт – это то, что мы, как и старый Пушкинский клуб, открыты для любых посетителей, будь то русские, англичане или люди других национальностей. Мы открыты для всех, и это главное, что мы заимствовали у старого Пушкинского дома – дух открытости для всех.
Каким социальным группам принадлежат посетители Пушкинского дома?
Люди, которые нас посещают, настолько не схожи, что мне трудно причислить их к каким-то категориям или классам. Это люди из самых разных социальных групп, люди разной образованности и культуры. Это молодые и пожилые, богатые и бедные, здоровые и не очень. Это невероятное смешение людей, к чему я, собственно, стремлюсь. Не могу даже сказать, что это только русские или русскоговорящие. К нам приходит очень много англичан, французов, американцев, канадцев, африканцев. У нас читал свои стихи иракский поэт, и они переводились на русский. У нас можно увидеть невероятное разнообразие людей.
В Пушкинском доме проходит много музыкальных концертов. Не связано ли это с тем, что его возглавил профессиональный музыкант?
Знаете, когда я возглавил Пушкинский дом, многие выражали обеспокоенность, что концерты будут проходить чуть ли не ежедневно в ущерб поэзии, лекциям и другим мероприятиям. На самом же деле, музыка начала звучать у нас намного позже всего, что у нас происходит. Сейчас у нас появился прекрасный рояль, и будет много концертов. Музыка – неотъемлемая часть русской культурной жизни, так что вполне естественно, что она звучит и у нас.
Кто субсидирует деятельность Пушкинского дома?
Нашу деятельность субсидирует независимый фонд. Мы не получаем никаких денег ни от российского, ни от британского правительства. Субсидирующий нас фонд контролируется нашим попечительским советом. Часть моей работы – это поиски средств для Пушкинского дома. Это непростое дело, но это одна из моих важнейших обязанностей.
Говорил глава Пушкинского дома в Лондоне Джулиан Галланд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса мы поговорим вот о чем. О том, что США намерены добиваться независимости Косово, о том, что экономика Китая может стать третьей в мире, и о том, что сегодня в 3 часа ночи по московскому времени начинаются продажи новой и последней, очевидно, книги о Гарри Поттере. Напомню, что сегодня мы спрашиваем у слушателей, какие сказки любят ваши дети. Пишите нам, мы ждем ваших ответов и слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв в центре Нью-Йорка не имеет никакого отношения к терроризму.
Мне Скотт Уфьерт рекомендовал уехать из страны.
Это делается не для того, чтобы унизить Россию или обвинить весь российский народ.
Моим первым чувством было облегчение.
Тимошова взяли под стражу в зале суда. Таков итог истории, которая началась еще в конце 2003.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.